Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Перед вами Сергей Бунтман, потому что Ольга Бычкова безнадежно застряла в московской пробке. Не так далеко, но это как близок локоть, а укусить его совершенно нет никакой возможности. Поэтому сегодня с Максимом Шевченко буду разговаривать я. Макс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первое. Сегодня Владимир Лукин, вот сегодня было много публикаций, по следам уже давно висящих, я думаю, что ты знаешь, мы на «ты», естественно, да? Как мы не будем никаких комедий ломать между...
Комедий не будем.
Перед слушателями. И зрителями.
А вот трагедии и драмы, может, разыграем.
Да, вполне возможно, все будет зависеть.
Потому что я так чувствую уже по интонации, что трагическая тема какая-то.
Да нет, тема такая, не пока, слава богу, не трагическая. Потому что опубликованы списки. Ну ладно, можно считать врагами кого угодно и публиковать об этом, и говорить в открытую. Там, врагов русского народа. Но с адресами-то. И причем там, если ты помнишь, то там есть не только традиционные враги там, для определенного
круга националистов. Да, в интернете публикуют,
да, имеется в виду. Да, в интернете.
Неизвестными публикаторами списки врагов русского народа.
Да, но там же есть еще и члены коллегии Верховного суда, те, которые изменяли приговор Ульману, например. Угу. И насколько я знаю, там уже были поползновения этими адресами воспользоваться. Пока для расклеивания листовок. Вот коллизия, да? Коллизия.
Ну, говорят, очень серьезная.
Говорят, идет проверка. Ну вот эффективно. Во-первых, что с этим делать? По-моему, здесь однозначно, я не знаю, как ты думаешь.
Ну, с этим что делать? Я вообще считаю, что против экстремизма во всех его форумах, откуда бы он ни исходил, прокуратура и ФСБ, там, контрразведка, и это только вторичные ресурсы для борьбы с экстремизмом. На самом деле, совокупная общественная позиция разных политических сил, принципиальный отказ от такого, от таких форм политической борьбы маргинализируют группы, которые прибегают к таким методам. И еще, кстати, не факт, что это какая-то политическая группа сделала. Может, это сделали какие-нибудь пиарщики, задача которых нагнетать тяжелую атмосферу в обществе в преддверии тех
пиарщики
важных... Ну, а кто еще исполняет заказы определенных политических сил и политических групп? Пиарщики, конечно, почему
конечно,
нет?
Но это сделано...
А с какой стати, давайте логически рассудим, с какой стати, да, каким-то фашистам или радикалам публиковать такие вещи? Это же, ну вот, какая логика?
Хорошо, а с какой стати? А были, помнишь, списки в
Думе? Тем более, что я не верю, что какие-либо врагов. Радикалы, я не знаю ни одной радикальной группы, которая так или иначе не сотрудничала с какими-то очень серьезными политическими или... скажем так, разведывательными сообществами. Просто сами по себе в информационном мире, в современном, не существуют никакие группы радикалов
какие
или террористов.
Какие разведывательные сообщества могут быть?
Ну уж это, я думаю, следствие покажет. Я думаю, что те, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в нашей стране, те, кто заинтересован в том, чтобы страна раскололась на несколько лагерей, их лица, я так думаю, мы узнаем, надеюсь, в течение ближайшего полугода. Они, ну,
смотри,
будут показаны.
Смотри, списки висят.
И имена их будут.
Списки висят, но в других случаях и в других сайтах необычайная оперативность. Там, это несчастный Сава Терентьев, который там писал свою сюрреалистическую картину о неверных милиционерах. Абсолютный такой.
А меня вообще поражает, почему в нашей стране неонацисты, скинхеды, люди, распространяющие расовую ненависть, вообще межнациональную ненависть, открыто демонстрируют, ходят, живут. Почему какой-нибудь там, как его зовут, этого неонациста, он периодически дает интервью разного рода журналам респектабельным.
Это который?
Я их забываю, Семушкин, что такой, какой-то есть такой блондин, такой очень полненький, такой пухлый блондин. Вот он постоянно стоит с нацистскими приветствиями, постоянно говорит про то, как уничтожит людей другой расы, другой крови, про то, как тут запланили улицы, и его печатают. И этот человек постоянно на свободе. Постоянно дают фотографии каких-то нацистских сборищ, причем таких бутафорских нацистских сборищ, таких откровенных.
Это тоже разведки или что это такое?
Не, ну это постановка. Вопрос в том, чья это постановка. Потому что,
чья это постановка?
Потому что не знать адрес и имя человека и адрес организации, которая открыто публикуется не в каких-то закрытых, там, не знаю, там, потаенных сайтах, а в русском Ньюсвике, например, или там еще в других изданиях, ну просто невозможно.
Ну а что, о них не говорить, что ли, совсем?
Нет, наоборот, о них говорить, но говорить и делать тоже. Вот у меня вопрос, кто крышует эти организации? У меня вопрос. У меня вопрос, кто их крышует?
Вот, это самый серьезный вопрос. Правильный вопрос, это абсолютно правильный вопрос. Честно говоря, я тоже слабо верю в очень сильно организованные и неприступные группы молодых людей, которые бегают, выкидывают руки и ноги и бьют других.
А мы просто точно уже знаем из опыта 90-х годов, из книг, допустим, Андрея Константинова и вот агентства журналистских расследований петербургского, который написал «Бандитская Россия», такое исследование большое, что не было и не существует никаких групп преступных, которые существуют сами по себе. Все они связаны с какими-то структурами власти, с какими-то структурами силовых органов. Все. Нет никакой преступности, которая вот организованно имеется в виду, и не стихийно, не раскольниково имеется в виду.
Почему на это нельзя выйти?
Нет, на это выйти...
Раскольниковы с идеями тоже есть, это мы не будем отрицать.
Ну, конечно, наверняка есть, но они не организованы, но они не курируются, они могут направляться какими-то специальными разговорами, методологией там направляться. Направляются же террористы-самоубийцы, понимаете, кем-то всегда направлялись.
Направляются.
Да, и направлялись
всегда,
да, с ними работают специально, да. Человека мотивируют на то, чтобы он пошел, там, ему... как бы внедряют в голову. Эта методология давно известна во всех террористических разведшколах. Но в данном случае, вот с кем мы имеем дело? Кто заинтересован в том, чтобы периодически Россия представала перед всем миром как какое-то неонацистское государство, каким она, безусловно, не является?
Но,
есть маргинальные группы в России, маргинальные группы.
Ну, которые... подожди. Да. Если это так, даже. Почему этим не занимается интенсивно и не выходит на этих захватчиков? Я оставлю пока этот вопрос, повесим его, ладно?
Ну, у меня есть страшная догадка, потому что есть определенные силы, в том числе и... Да.
Да, у нас просто... Я очень не хочу комкать ответ Максима Шевченко. Давайте через 2 минуты мы с вами снова встретимся в особом мнении.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Скептики говорили, невозможно произвести высококачественное топливо из древесных опилок. Скептики утверждали, автомобильное топливо из соломы – это утопия. И все-таки это возможно.
В 2004 году концерн Shell и канадская компания Iogen Energy запустили опытное производство этанола из отходов сельскохозяйственного производства, в том числе из соломы. А в 2008 году в Германии при участии Shell начнется выработка высококачественного синтетического топлива из отходов древесины. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8-800-100-7272. 8-800-100-7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Сегодня Максим Шевченко, как обычно, и Сергей Бунтман ведет программу «Как необычно». Ольга Бычкова, просто бедняга, застряла в пробке. Страшная догадка.
Догадка страшная, но она очевидна, и она является результатом моего опыта журналистской деятельности на протяжении последних 10 лет и даже больше. И на моих глазах, на наших глазах, собственно, происходило это возрождение национализма радикального. Это расовая ксенофобия, разжигание в России. Я просто видел, какие силы были в этом заинтересованы.
А какие?
Я считаю, что в этом, в частности, были заинтересованы те иностранные силы, которые те государства, которые сами ведут напряженную войну, допустим, с исламским миром, и которые совершенно не устраивают формат России как многонационального государства, в котором...
Соединенные Штаты
и Израиль.
И Израиль.
Конкретно совершенно. Русскоязычный
и
интернет.
Моссад.
Они нет, я не говорю про ЦРУ и Моссад. Это я не
знаю.
Нет,
а кто же там еще?
Нет, ну просто, я извиняюсь. Вспомним ситуацию с обществом «Память». Когда выясняется, что за информацией, за разжиганием информации об обществе «Память» стоит Сахнут, когда выясняется, что единственный антисемит, который тогда рассылал записки...
Да это что, достоверно выяснилось?
Да, достаточно достоверная информация была, она публиковалась, извиняюсь, конечно. Потому что тот человек, который рассылал записки с угрозами... А оказалось, помните, Кричевский был гражданин такой. Потом он объяснил, что это дело для того, чтобы обратить внимание на рост неонацизма. А сегодня интернет, который уже позволяет не рассылать записки.
Мы очень верим таким вот признаниям, замечательным.
Посмотрите «Живой журнал». Там журналист респектабельной газеты «Известия» просто говорит, что в России всякий, кто защищает мусульман, Борис Клин, на своем «Живом журнале», это человек, который уже вот априори выступает против Израиля. Почему? Потому что, по мнению журналиста «Известий» Бориса Клина, мусульмане ненавидят Израиль, поэтому защита мусульман в России есть антисемитизм.
И поэтому антисемитизм культивирует Израиль. Потому что журналист чего-то такое написал.
Определенные силы, конечно, в нем заинтересованы. Безусловно,
и значит,
его разжигание.
И внутри нет сил заинтересованных. В нашей
есть, но
замечательной...
они являются партнерами. Но они являются партнерами сил
внешних. То есть это те, которые работают на внешнее...
В развале нашей страны, в межнациональных конфликтах заинтересованы внешние силы. Они заинтересованы в том, чтобы
зачем
не мусульмане...
Израилю разваливать Россию? Вот скажи мне, пожалуйста.
Нет, ему надо просто, чтобы Россия отказалась от поддержки исламского мира. Потому что для исламского мира Россия была долгие годы самым надежным, самым солидным партнером. Если только делегация Хамас дважды приезжала в Москву, если Сирия является наиболее... на данный момент Россия является наиболее верным партнером Сирии, если...
Наиболее верным партнером Хамаса?
Ну, а я ничего плохого в Хамасе не вижу. Если Джимми Картер, человек, который является отцом Кэмп Дэвида, встречается с Хамас и говорит, что Хамас не является террористической организацией, президент США бывший. Знаете, я прислушался к мнению человека, который все-таки заключил одно из самых поразительных дипломатических соглашений в истории. Мир между Египтом и Израилем.
Но когда Джимми Картер разваливал Советский Союз изнутри с помощью диссидентов, к нему не надо
это
было
прислушаться. Нет, это не совсем так. А Джимми Картер был, между прочим, человеком, в эпоху которого была очень серьезная разрядка напряженности. Именно при Джимми Картере были заключены очень серьезные договоры об ограничении стратегических вооружений, напомню. Все началось с Рейгана, потом новый виток. Вот именно, я закончу просто свою мысль.
У Джимми Картера советник
был Сбигнев Бжезинский. Я считаю, что те, кто действует против восточного вектора политики России, это люди, которые разжигают внутри, это силы, которые разжигают внутри нашей страны межнациональную и межрелигиозную ненависть.
Витьевато. Внутри никто не заинтересован. Значит, внутри заинтересованы только агенты, да?
Фашистов много. Это связь. Дело в том, что они связаны поразительно, но самые радикальные ксенофобы неожиданно объединяются с самыми радикальными людьми, допустим, из Хевронской общины. Посмотрите, где Авром Шумулевич, человек одиозный даже для Израиля, печатается, публикуется.
Почему?
На самых радикальных православных
сайтах. Даже для Израиля, ты говоришь, как это самое,
конечно,
отец Бенекрика был грубиян.
Нет, ну потому что в Израиле тоже есть разумные люди и разумные силы,
слава богу.
Сейчас Израиль... Нет, мы это все видим. Но просто они находятся в меньшинстве.
Максим, я теперь, как только увижу или прочитаю у себя
вот
фашиста,
сразу задумайся, кто
я заинтересован. Я напишу ему, ты жидовская морда и
нет,
работаешь на Моссад.
Это не так. Но,
да?
но интересы националистов, интересы радикальных националистов объединяются. Их интересы общие. Понимаете? Тех, кто живет за счет, те, чьи политические силы живут за счет ксенофобии, за счет апартеида, за счет разделения людей на чистого и нечистого, на правильного и неправильного. Те, кто хочет представить исламский мир как мир агрессивный и воинственный и враждебный для России, это те, кто ведет войну против исламского мира.
Исламский мир и войну против исламского
мира. Для
меня это
тема очень важна.
Значит, да, прекрасно. Но Соединенные Штаты ведут войну против исламского мира.
Да, они ведут войну против исламского мира. Благодаря американской политике в Ираке убито за прошедшие несколько лет, с того момента, как господин Буш объявил о победе, по некоторым оценкам погибло до 1 000 000 человек.
Григорий спрашивает, гражданин Шевченко, готов ли ответить за свои слова насчет Сахнута в суде и общества памяти?
Ну, можно доказать, конечно, почему нет-то. Конечно, готов. А что тут не готовым быть?
Так, хорошо. Нет, я просто...
89-й год, мы прекрасненько все это помним.
Но мы прекрасно...
Кто распространял слухи о погромах в Москве в связи с тысячелетием крещения Руси? Я прекрасно помню, как эти слухи шли по Москве, что если Русская Православная Церковь празднует тысячелетие крещения Руси, то погромы неизбежны.
И это тоже делал Израиль, да?
Нет, это делали, те силы, которые были заинтересованы в активизации выезда советских тогда еще граждан, в активизации эмиграции повальной. Те, кто создавали атмосферу нетерпимости и ужаса, фашизм, его поддержка и распространение, в частности, является фоном.
Значит, у нас нет сил настоящих, кроме тех, кто...
У нас есть неонацисты в России, есть, к сожалению.
Настоящие, да?
У меня вопрос, почему их не дезавуируют, почему их не арестуют и не уничтожают? Потому что они кому-то выгодны.
Кому?
А я вот и говорю, кому они выгодны. Они выгодны, в частности, тем...
Не получается.
Они выгодны тем, кто хочет распада Российской Федерации. Потому что разницы между сепаратизмом чеченским и сепаратизмом русским, я не вижу, извиняюсь, разницу между ними. Любой, кто ставит под сомнение...
Хорошо. Значит, получается так, что их не берут, не выясняют крышу. И какая была...
Потому что
у нас прокуратура работает на внешние разведки, ФСБ работает на разведке, ФСБ работает, МВД работает на разведке и так далее, и тому подобное. Вся Дума, которая не поднимает этот вопрос.
Нет, во-первых, все поднимают.
Правительство не поднимает,
Сергей,
и президент тоже работает на них.
Все поднимают этот вопрос, и ФСБ, и МВД,
и никто не может ничего сделать.
Силы. Нет,
потому что они все работают на иностранную разведку.
Нет, секундочку. Здесь не совсем
так.
Их боятся. Я еще говорю, что совпадают интересы. Во-первых, вот результаты разжигания межнациональной ненависти и исламофобии в России. А почему я обращаю внимание на исламофобию? Потому что наиболее легкая кровавая линия именно проходит по этой линии в России. Потому что Россия объединяет прежде всего две огромные цивилизации. Христианскую и исламскую. И находится, у нас таки нет такой другой страны, такого масштаба, которая бы включала в себя такое количество людей, принадлежащих к этим двум цивилизациям. Посеять кровавую линию, провести кровавую борозду именно по этой границе легче всего. Есть люди внутри страны, которые являются искренними фашистами, которые разделяют ксенофобские взгляды. Есть они и в силовых структурах, к сожалению. Есть они в силовых структурах. И это следствие тяжелейших двух чеченских войн. Тяжелейших, которые прошла армия, которые прошли силовые структуры.
А что привело к чеченским войнам?
Это следствие бандитских разборок, когда между собой тут бились на территории страны этнические группировки. Кавказские, не кавказские, русские, тамбовские, понимаете, там...
Привело к этническим разборкам?
К этническим разборкам привел кризис власти и преступная деятельность властных правителей, которые стояли на момент 94-го года у власти в стране.
Почему?
Развязать войну...
Они хотели ее развязать.
Ну а что, не хотели, что ли?
Ну хотели
войска
развязать
сами пошли
войну?
На Грозный,
не, не, не,
что ли?
Я понимаю. Они на хотели ее развязать, года. Что привело к тому, что они развязали эту войну.
Она привела фраза, которую сказал президент тогдашней России, берите столько суверенитета, сколько можете. Это была фраза, которая положила начало кровавому распаду России, который был остановлен в 99-м году, второй чеченской войной, кровавейшей чеченской войной, президентом Путиным, героической армии и всеми,
кто воевал. Почему принцип «берите суверенитет сколько хотите» сработал только в Чечне?
А он сработал не только в Чечне.
А где еще сработал?
Просто Чечня оказалась наиболее радикальной, наиболее криминализованной зоной. Он сработал в Татарстане практически, он сработал в других национальных анклавах.
Сразу стоп, где... почему не сработал в Татарстане?
Потому что татарская элита была гораздо более инкорпорирована в общие государственные, советские тогда еще элиты. Потому что в Татарстане русского населения было больше половины проживало. Потому что Татарстан...
Чья это заслуга, что не сработало?
Это заслуга,
если можно сказать.
Потому что... Шарипова. У меня тут нет сомнений.
Шамиева.
Просто. Шамиева, извиняюсь, да, Митяра Шариповича Шамиева. Это, безусловно, его заслуга. Он оставил...
В центре заслуги
голову.
Этой нет.
Ну, просто центр делал все, чтобы это сработало.
Ну, как же сработало? А как же договор федеральный, который делали? И именно договор с Татарстаном, один из самых отличных
переговоры
документов.
Переговоры начались в конце 90-х годов. Поэтому...
Нет.
Эти переговоры...
Это что, еще до Чеченской войны все было решено в Татарстане?
Ничего решено не было. Ничего решено не было, и все ждали исхода Первой Чеченской войны. И Хасавюрский мир тогда поставил страну на очень тяжелую ситуацию, при всем при том, что плохой мир лучше хорошей войны, и, безусловно, это так, я уверен в этом, и сейчас уверен. Но тогда буквально в одном шаге все было от катастрофы. от кровавого распада страны по другим этническим линиям. Ситуация принципиально изменилась в 99-м году.
Ситуация изменилась принципиально.
Но силы, которые хотят кровавого распада Российской Федерации, да, которые открыто собрали, говорят, да. Ну, конечно, если некоторые, многие либеральные социологи просто открыто говорят, что лучше мы будем иметь на территории России много маленьких государств, которые будут... Ну, допустим, Дмитрий Орешкин говорит. Орешкин? Вот он на семинаре, да, на семинаре в Форосе, когда там «Известия» проводили клуб открытый, мы даже с ним поспорили на эту тему, вот он сказал так, что в маленьких государствах, которые могут возникнуть на территории России, жить лучше, комфортней, безопасней, что им не нужны большие вооруженные силы, в них гражданам живется лучше, как в Евросоюзе.
Хорошо, я спрошу Дмитрия Орешкина.
Спросите, пожалуйста. И, вряд ли он будет отрицать, что... там был, присутствовал при этом Глеб Павловский, Владимир Мамонтов при этой дискуссии.
Хорошо. Хорошо, мы спросим. Значит, и вообще, Дмитрий Орешкин хочет распада об этом еще, России. Ну,
об этом высказывалась покойная Галина Старовойтова, публично высказывалась. А о том, что лучше мы будем жить во многих маленьких Швейцариях, чем в одной большой империи.
Хорошо, я найду эти слова. Найдите. У Галины Васильевны и контекст, в котором они были сказаны. Да? Нет, просто я здесь даже комментировать не буду.
Распад нашей страны, его хотят многие. Потому что есть иллюзия, что жить в государствах, типа Хорватия, Сербия, Босния-Герцеговина, Албания, Косово, которые возникли на месте большого государства, что они сразу войдут в Евросоюз, что будут сразу цивилизованные демократические нормы, может быть, и будут для тех, кто выживет.
Макс, ты не выдумываешь врага все-таки сейчас.
Я слышу, я говорю то, что я слышу, и то, что я читаю. Ну что, Сергей, ты тоже не слышал никогда, что ли?
Написано много чего другого.
Да никогда. И написано много другого, да. Естественно. Мы же должны придерживаться разумного.
Да, именно пути. Разумного, и не сводить все врагам. Это такая легкая позиция.
А есть что, врагов
силы,
нету?
Которые... Есть,
нет,
пожалуйста.
Нет сил, которые хотят распада страны.
Есть,
что
есть.
Это за силы?
Есть. Ну что, да, это ну, за ладно, маленькая, дрожащая Россия, у которой все везде враги? Что она не может дать отпор своим врагам?
Россия не хочет не давать марше, отпор своим внутренним гражданам. Потому что Россия — это не нацисты и не фашисты.
Россия не хочет давать, государственная Россия не хочет давать отпор своим гражданам. На
не
этом
хочет.
Мы... Хорошо,
не хочет.
Сейчас остановимся. Не хочет давать на 5 минут остановимся и потом продолжим.
В 19:30 в столице краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Мэр Тамбова Максим Косенков обвинен в похищении человека. Об этом заявляет Следственный комитет. Косенков подозревается в похищении гражданина Украины. За это ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Городская дума Тамбова расторгла контракт с Максимом Косенковым и назначила исполняющего обязанности главы администрации, сообщают РИА Новости. По данным следствия, в похищении участвовал также водитель мэра и некий безработный гражданин. Они напали на украинцев в Москве на улице Борисовские пруды, посадили свой автомобиль и увезли в Тамбов. Похищенный содержался в доме Косенкова и был освобожден оперативниками. Двое студентов из Рязани задержаны за хулиганские действия в отношении лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Сегодня днем на Причистенке, где находится независимый пресс-центр, молодые люди бросили под ноги Каспарову петарду или дымовую шашку. Затем они попытались скрыться, но были задержаны. Составлен протокол, решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности. Базовый тариф ОСАГО может вырасти в течение года. Об этом заявил глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев. Он добавил, что его ведомство согласно с аргументами страховщиков о том, что базовый тариф необходимо повысить. Напомню, Российский союз автостраховщиков предлагает увеличить базовый тариф на 22%. Сейчас он составляет 1980 рублей, а будет 2417. Полностью восстановлено движение по Серебряно-Борскому тоннелю в Москве. Об этом сообщает Интерфакс. Напомню, на одной из полос тоннеля сегодня утром был обнаружен провал грунта, а на другой полосе вспучился асфальт. Дорожники говорят, что повреждение полотна произошло из-за попадания воды через трещину в асфальте в гидроизоляционный слой. С ограды Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга пропали еще 9 двуглавых орлов. Об этом в милицию сообщил прохожий, ставший свидетелем кражи. На его глазах ночью двое неизвестных отвинчивали бронзовых птиц. Напомню, месяц назад было похищено еще 20 бронзовых орлов. Злоумышленники воспользовались тем, что на Дворцовой площади нет видеонаблюдения. Александровская колонна была установлена в честь победы императора Александра I над Наполеоном. Монумент возвели по проекту Агюста Монферана. Официальный курс доллара на завтра 23 рубля 44 копейки, курс евро 37 рублей 15 копеек. Сейчас в Москве около 13 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 39%. Этой ночью синоптики обещают нам от 0 до 2 градусов тепла, по области до минус 3. В пятницу днем 12-14 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Стой! Кто идет?
Реклама!
Компания «Ориент Плюс», Москва, ОГРН, 107-776-207-78-10.
Внимание, мужчины!
Суперпотенция в любом возрасте. Секретное оружие мужчин. «Тангат Али Плюс». Мощное средство в борьбе с мужскими проблемами. «Тангат Али Плюс» – это 100% натуральный препарат на основе легендарного малайского корня «Тангат» с тысячелетней историей. Впервые в России. «Тангат Али Плюс» способствует победе над половой слабостью, обеспечит сильную и устойчивую эрекцию, сделает секс многократным, усилит оргазм и подарит вам незабываемое ощущение от интимной близости. «Тангат Али Плюс» – сильнейшее средство, которое сделает вашу сексуальную жизнь яркой, радостной и полноценной. Индивидуальная консультация и информация о приобретении по телефону 8 800 200 0202. 8 800 200 0202. Бесплатный звонок из любого региона. Является биологически активной добавкой.
Аргументы и факты. Нам 30. В новом номере. Так сколько все-таки боевиков на Северном Кавказе? Тайны российского спецназа ФСБ из первых рук. Каким компроматом шантажируют друг друга политики и олигархи? Грозят ли России продуктовые бунты? Аргументы и факты, проверенные временем.
Эхо Москвы и холдинг Миэль представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на Эхе с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль «Миэль Весна». Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. Холдинг «Миэль». Спонсор-меценат театра «Кремлевский балет».
В пятницу 25 апреля после 11 вечера в программе «Сотрудники», которую ведет Сергей Бунтман, у нас корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Гаврилов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Максим Шевченко у нас по четвергам всегда, и вот я заменяю Сергея Бунтмана, заменяю Ольгу Бычкову. Так.
Ну и сегодня Максим Шевченко разоблачает.
Что
всегда,
да?
По четвергам всех, а сегодня разоблачает.
Да, все, да, все.
Не всех, а конкретные силы. Мы разоблачаем сегодня неонацизм.
Я не понимаю, да, разоблачили неонацизм как агента Сахнута.
Ну, в частности, нет, не агента, а как силу, которую используют в своих интересах внешние и внутренние силы. Мы можем их классифицировать. Но внутри страны это те криминально коррумпированные круги, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.
Включая МВД, ФСБ, прокуратуру.
Нет, не МВД, не ФСБ и не прокуратуру, а определенные сотрудники, с которыми рано или поздно разберется и МВД, и ФСБ,
ну как
и
разберется, если...
Разберется.
Есть... Ну как разберется?
Сергей, мы всех не мажем одной краской.
Ну я понимаю, тогда большинство их подавляющее большинство...
Нет, не подавляющее большинство.
Тогда они занимают ключевые посты, раз они не дают.
Ну, наверное, раз занимают важные, дают. Вряд ли ключевые, но важные посты, существенные посты. Потому что здесь этот вопрос... А у меня нет просто другого объяснения, почему.
Неонацисты
открыто выступают в стране.
Я предполагаю большую
чистку. Я надеюсь, что будет большая чистка.
Да.
Как обещал президент, я надеюсь,
что будет большая чистка.
Коснется всех.
И как раз, я думаю, очень много будет шпионских приговоров.
А я думаю, что
это
шпионских будет очень мало. Да. Я как раз думаю, они все лопнут. А вот по коррупции, по двойной, скажем так, двойному обслуживанию разных хозяев. Вот тут, я думаю, приговоров будет немало. Я за эти приговоры, если
вот честно. Интересная ситуация с Сахнутом получалась. Спасибо, Евгений Алексеевич, что он мне напомнил, что здесь, что Сахнут работал в России, в Советском Союзе, никак не раньше конца 89-го года.
Ну, это он работал официально, был зарегистрирован.
А, понятно.
Но неофициально, тут, не знаю, вот это вот все, что тогда было, понимаете, все, что волна антисемитизма,
конечно, это Израиль,
которой на самом деле не было. А кому это было выгодно-то? Это было выгодно тем, кто инициировал Ну хорошо, давайте я приведу те тексты, которые я читал в израильской прессе, в англоязычной. Правда, я ивритом не владею. Там достаточно подробно. Но, слава богу, в Израиле есть очень серьезные левые публицисты, которые подробнейшим образом, с документальными свидетельствами описывали все, что делалось и делается. И Израиль – государство демократическое.
К величайшему сожалению, левых публицистов везде полно.
Ну и слава богу, что они есть, поскольку они еще могут хоть какую-то правду иногда писать о преступных действиях правящих элит.
У меня еще одна, вот один есть вопрос, потому что до перерыва ты сказал такую фразу, что Россия, то есть российское государство, не хочет воевать со своими гражданами. А что российское государство делает, когда бьет палками и так далее, все мы знаем.
Российское государство... Нет, секундочку.
Что делает в Ингушетии российское?
Нет, это, во-первых, не государство делает, начнем с этого. А потому что государство тоже страдает. Мы знаем, что гибнут сотрудники правоохранительных органов.
Где это они гибнут?
В Ингушетии.
А, в Ингушетии.
Гибнут на Кавказе тоже люди, которые имеют отношение к силовым структурам. Это, скажем так, идет вялотекущий вариант гражданской войны, силовой войны. Борьбы с разными, между разными группами, влияние. Это очень сложный
разговор. А в Москве, в Петербурге?
Да, это что, марш несогласных, что ли, имеется?
Да, хотя бы.
Ну, во-первых, ну, иногда, скажем так, ОМОН применял чрезмерную жесткость, но не государство било своих граждан. Потому что это были люди,
ОМОН, разве это не
были люди, это были люди, которые нарывались на конфликт и на скандал и на драку. Если как только марш
образом, когда они шли по улице.
Ну, когда вот им говорят, здесь идти нельзя, здесь запрещена демонстрация. Говорят, а мы все равно будем, несмотря на то, что запрещена.
А когда вылавливают на подходах, когда вылавливают на подходах, и никому не известно, это марш несогласных или марш согласных.
Я уверен, что действия определенных сотрудников внутренних органов уже квалифицированы достаточно образом и квалифицированы критически. И я знаю, что по этому поводу высказывалось...
А откуда это видно? Кто это высказывал?
Ну, я не знаю. Ну, были люди, по крайней мере,
результаты?
Каким-то образом... А какие должны быть результаты? Результат. Вот что вы назовете результатом? В том, что марш несогласных гуляет по столице, где ему хочется, что ли? По тем улицам...
А почему этому нельзя гулять?
А потому что я, например, тоже живу в этом городе, я не являюсь сторонником политических марш несогласных. Угу. Мне не нравится, что на Чистопрудном бульваре, где я живу, перекрывается движение, стоит милиция. Только по тому поводу, что какие-то несколько сотен человек решили пройтись там, где...
А когда перекрывается, когда один парень здесь едет в своем кортеже, это хорошо, да. А когда Дед Мороз приезжает...
Он должностное лицо,
которое избран. А когда Дед Мороз приезжает...
Он должностное лицо, которое избран народом.
Да,
который избран народом, и который имеет определенное правило безопасности. А, между прочим, российская милиция, вот уже следующий марш несогласный после того избиения, они все проходили достаточно корректно и лояльно. Тогда МВД сделало выводы.
Скажи мне, пожалуйста, когда Дед Мороз приезжает...
Эти марши практически прекратились.
Скажи мне, пожалуйста, и перекрывают улицу, когда приезжает Дед Мороз. Это хорошо.
Да. Ну, я не понимаю, почему они должны перекрывать улицу. Я, например, к Деду Морозу скептически отношусь с какого-то возраста. И я вот тоже считаю, что это нехорошо.
А где пафос? Только что был про марш несогласных, был такой, почему они ходят? А Дед Мороз,
нет, я не говорил, почему они ходят. Каждый имеет право собираться. Просто ходить надо там, где вам разрешено ходить.
А почему, где разрешено?
Ну, потому что это не просто прогулки, а это политическая манифестация.
Да, ну и что?
Ну, я не знаю, что политическая манифестация может проводиться где хочешь. Давайте, да, я приду с своими сторонниками сюда, там или кто-то придет, и будет блокировать подъезд «Эхо Москвы». Нет, вы же первый в милицию будете звонить.
Почему же блокировать подъезд?
Не, ну, пожалуйста, вот демонстрация в подъезде «Эхо Москвы» с 1 по 14 этаж на Новом Арбате.
Замечательно.
Вы же первый побежите в милицию и
прокуратуру. Существуют места,
и будете радоваться, когда будет
бить дубинками тех, кто будет вас блокировать. Существуют места, где это можно.
Да.
По Ленинскому проспекту нашим можно?
Я не знаю, я не Лужков. Это вот, пожалуйста, туда, в мэрию Москвы, где можно, где нельзя. Понимаете, это они определяют.
Нельзя на Чистопрудном бульваре,
мне нельзя, а остальное, потому что я
когда наши, это Лужков.
Потому что я не хочу, что я там живу, когда я выезжаю со двора и не могу выехать.
А когда,
я считаю, что это нарушает мои гражданские права.
А когда наши там в 500 метрах, это тебя не возмущало?
Тоже меня это возмущало. Потому что я не понимаю, зачем в будний день проводить такие манифестации в центре Москвы, когда люди ездят на работу.
А почему наших ОМОН не разгонял?
Ну, это вопрос к ОМОНу. Понимаете? Угу. Кстати, марш несогласных тоже не всегда ОМОН разгонял. Он его зачастую охранял. Вот так вставали в цепочку солдатики.
От кого?
А он шел, ну я не знаю от кого, от возмущенных граждан.
А где
потому что это малюсенькое
граждан?
Меньшинство, этого марша несогласных, оно, между прочим...
Ну, конечно.
Да, а вы считаете, что весь народ его поддерживает, прям безоговорочно?
Нет, весь народ не поддерживает.
Электоральные успехи сторонников этой организации минимальные.
Ну, конечно, в такой системе электоральные успехи, конечно, будут.
Электоральная система плохая. А так бы 50% СПС большинство.
А я не знаю.
Естественно.
Я не знаю, и этого никто не знает.
Я уверен просто.
И этого никто не знает, сколько бы было
процентов. За всех этих лидеров, естественно, за Илларионов, за Касьянов, безусловно, народ рвется голосовать. Да о чем говорить, Сергей?
Можно глумиться сколько угодно.
А что тут глумиться-то?
Можно глумиться сколько угодно.
Осколки.
У нас была равная.
Есть политология.
Равные права партии есть у нас?
Конечно, есть, безусловно,
есть, да?
Да. Только партии не равные, потому что они политтехнологические концепты.
Как называется страна, в которой ты живешь?
Российская Федерация.
Где она находится?
Она находится на карте.
Я такой страны не знаю, в которой живешь ты.
А я знаю. Российская Федерация – это моя страна. В ней есть болезни.
Я хочу в такую Российскую Федерацию, где у всех равные права.
Давайте идти вместе, а не навстречу друг другу.
Идущие вместе уже погибли.
Вот и вместе пойдем. Будем.
Вот. Идти можно только в спорах. Только в спорах.
Мы хотим
Но
свободы.
Я очень хочу.
Просто мы должны договориться
о том, что
мы понимаем.
Макс, я очень хочу найти на карту ту благостную страну, окруженную врагами.
Я не хочу благостную. Моя страна больна, она выходит из этой болезни. Ну, эта болезнь, она преодолевается только в борьбе.
Это прекрасно.
В частности, в политической
я
борьбе.
Я хочу в ту страну. Макс, обязательно мне покажешь.
Мы в ней будем, обязательно.
Нет. Хорошо. Все, Максим Шевченко, счастливо. До свидания. Большое.